Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. И сегодня в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами в студии иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Геннадий, в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и о том, какой был пройден путь к именно принятию священства, как, может быть, высшей точке. А может быть и нет, может быть, это не так, может быть, это просто один из этапов, да, на пути к вере. И нам с вами недавно довелось вместе в одной телепередаче участвовать, и вы там произнесли вещь, которую для меня, я ее запомнил, ну, так как я ее запомнил, является своего рода таким эпиграфом к нашей сегодняшней беседе. Вы сказали, что когда вы уже пришли к вере, не просто к вере, а именно к вере во Христа, вы внутренне к Богу обратились с такими словами, что если ты есть и ты хочешь, чтобы я всего себя тебе посвятил, а я этого хочу сам, то тогда руководи мной.
Бери мою жизнь в свои руки, рули, а я постараюсь тебе не мешать.
Вот потрясающие слова, как некое приглашение ко всему нашему сегодняшнему разговору. Но мне кажется, что когда я их слышу так со стороны, они, конечно, производят впечатление, хотя при этом звучит похоже, знаете, на историю про Алёшу Карамазова, что-то такое вот про литературное прошлое, какой-то уж очень классный герой. Пытаешься к себе их применить, вот к себе я лично понимаю, но это страшно, вот так сказать Богу и вообще свою жизнь вот так вот направить, это страшно. И мне хочется вас спросить в самом начале, а как вы вот к этому пришли, и не было ли вам страшно, и было ли тогда для вас это радикальным каким-то решением?
Решение было радикальное — пересмотреть вообще свою жизнь. И я исходил из одной посылки. Я в какой-то момент глубоко осознал, что то, как Бог любит человека, не любит даже сам себя человек. И если Он меня любит, если Он желает мне блага, а я это чувствую во всех проявлениях моей жизни, и косячной, и замечательной, и с успехами, и провалами, то, собственно говоря, чего я так вырываюсь из этого всего? И в какой-то момент вот возник этот вопрос для меня самого. Ну, хорошо, а дальше-то что? Вот Бог меня любит. Я могу просить лишь о каком-то понимании, снисхождении к моим слабостям, к моему человеческому естеству. Но хорошо, я что могу сам на эту любовь ответить? И тогда как раз и возникла эта мысль. Господи, бери мою жизнь в свои руки, рули, я постараюсь тебе не мешать, потому что ты это делаешь из какого-то из желания блага для меня. Опять же, когда ты меня любишь, я тебе доверяю, но у меня не получается это. Про страхи. Нет, у меня не было страха перед Богом, вот в том животном смысле, а что там получится или не получится. Нет, нет. Бери и делай. Самый большой страх – это как раз-таки самому вырываться из этих рук Божьих. Даже, во всяком случае, тогда это как-то так быстро все в голове прокрутилось. Знаете, какая-то быстро прокрученная лента кинофильма. И особой какой-то рефлексии я тогда не замечал внутри себя.
А можете вы рассказать, что к этому моменту вело? Сколько вам было тогда лет в тот момент? Где вы были по жизни? И вот какая цепь событий сложилась так, что вы пришли к необходимости вот такого поворота?
Я обычно как-то вот не особо задумывался, сколько мне лет тогда было, потому что, опять же, тут начнутся ложные коннотации. Мне действительно случилось на тот момент 33 года.
Ну, хороший возраст.
Прошу не искать здесь никаких связей.
Это ненаказуемо.
Я, во всяком случае, ничего на этот счет не думал в тот момент. Обычная, нормальная, динамичная жизнь активного молодого человека, занимающегося маркетинговыми коммуникациями.
В Ростове тогда жили,
но
да?
Вы были уже верующим человеком.
Уже в Москве.
Вы были уже верующим человеком?
Да, я был верующим.
То есть в храм вы ходили?
Это требует комментария.
Угу.
к тому моменту, когда мне было 33 года, я, как многие люди в нашей стране, чувствовал присутствие Божие, именовал себя православным, но сказать, что я был прихожанином, я не могу себе такого, о себе такого сказать. И, к сожалению для себя, в общем-то, жизнь моя московская началась в 2003 году, я переехал сюда из Бреста. Я родился и вырос в Бресте. Какое-то время учился в Варшаве параллельно с учебой в университете в Бресте. Но, тем не менее, в 2003 году я переехал в Москву. И Москва, она такая город-пылесос, который тебя выжимает очень неплохо. Отжимает у тебя все время, твои эмоции, твои силы. И там, этот пылесос работает в какую-то непонятную сторону, от которой может от тебя вообще ничего не оставить. И вот как так ты закручиваешься, вроде как все идет нормально, ты живешь этой нормальной, беру в кавычки, жизнью, и какой-то бизнес, какая-то работа, какие-то общения. И вдруг ты понимаешь, а вот Бог, он в твоей жизни, он где присутствует? Ты его видишь, когда... Ты о нем вспоминаешь, когда видишь купола церквей. Ты видишь, когда, там, не знаю, какой-то евангельский отрывок вдруг где-то проплывет перед твоими глазами. Но я могу сказать, что в тот момент у меня была какая-то пауза в моих... Не то чтобы отношения с Богом, они всегда были. В моих отношениях с церковью, скажем так. Это не какая-то форма протеста. Нет, это просто я позволил себе закрутиться в суете этой житейской. Кстати, иногда вспоминаю эти евангельские слова: «Не отягчайте сердец ваших объедением, пьянством и суетой житейской». По нарастающей самая страшная вещь — суета житейская.
Идет уже после пьянства.
Ну, пьянство — это вообще какой-то ужас, да? А после него идет суета житейская.
Не наоборот, да?
Не наоборот. Вот. И вот по этому моему периоду жизни, как раз-таки после приезда в Москву, надо было сначала обустроиться, потом пошли какие-то интересные проекты, какая-то жизнь динамичная. И Бог, он где-то в уме, как факультатив. Вернее, даже факультатива толком не было, потому что когда у тебя есть жена, наверное, сейчас монаху хорошо об этом рассуждать, когда у тебя есть жена, хочется, наверное, все-таки иметь не только в виду, что она у тебя есть, но и обнимать ее, наверное, да? Вот это отношение.
Трудно с этим поспорить.
Да, вот, Константин, у вас как раз-таки опыт.
Я могу засвидетельствовать.
Да. И вот и как-то в какой-то момент, знаете, вот в этой всей круговерти ничего не предвещало, ну, никаких там алармов, каких-то жизненных катастроф и еще что-то такое. Но просто в какой-то один из вечеров я просто задумался: а что происходит вообще? Что происходит? Да, вот что у меня в отношениях с Богом, есть ли они на самом деле? И как их можно пощупать, что мне мешает в этом. Когда это последний раз парень был на исповеди?
Ну, то есть зов-то какой-то все равно был. Не каждый человек садится вечером и думает: а что с моими отношениями с Богом? То есть это все равно такая иррациональная история.
Ну, иррациональности здесь еще больше, потому что в какой-то момент, опять же, при всей этой прекраснейшей жизни, мне в какой-то момент показалось, что я реально проснулся и почувствовал, что через 2 месяца я умру. Просто так. Вот ты вдруг просыпаешься и думаешь: через 2 месяца ты умрешь. На следующий день ты просыпаешься, это чувство никуда не исчезает. Я сразу скажу: наркотиками, алкоголем я не баловался никогда. Поэтому все нормально с психикой, да, и тоже. Но вдруг какое-то невероятное ощущение. И ты понимаешь, что с каждым днем на один день у тебя становится меньше до этого дедлайна. И второе такое невероятнейшее ощущение — ощущение тоски по дому, тоски по небу. И оно неумолимо, его невозможно чем-то заглушить. Это не значит, что у меня вдруг какое-то помешательство случается. Это какое-то вы заходите в помещение, вы чувствуете вот этот неуловимый какой-то, может быть, аромат воздуха, который вот в этом помещении есть. Так и здесь. Это какое-то вот внутреннее ощущение, от которого ты не можешь вот просто так отделаться.
Но с депрессией это ничего общего не имеет.
У меня все хорошо было. Угу. Вообще никакой депрессии. Вот знаете, странная штука. Многим кажется, что люди уходят в монашество,
Не, мне так точно не кажется, но я должна это спросить именно для наших радиослушателей.
Да, уходят в монашество или посвящают свою жизнь церкви, потому что у них что-то там поломалось по жизни и накрыло, и от горя своего мать-отец пошел там в монастырь. Хотя, кстати, такие примеры, они нам транслируются из русской литературы, вообще из русской такой какой-то традиции, скажем. Но вот это не про меня. У меня, наоборот, жизнь бодрая, я бы сказал, яркая. И вдруг ты в какой-то момент понимаешь, что происходит вообще. Самым страшным для меня было вот... Так я не понял, что со мной сейчас происходит? Что это за чувство, что это за ощущение? И вот, может быть, оно дало мне такой мотив или пинок для размышления моих отношениях с Богом.
Но вы фразу произнесли такую важную, обращенный к самому себе вопрос, парень, когда ты в последний раз на исповеди был. То есть к этому моменту все-таки какой-то опыт церковной жизни хотя бы первичный был, про исповедь, скажем так.
Да.
То есть это не было совсем незнакомой территории, нет, закрытой страницы.
А вообще в Бога я поверил так осознанно в 12 лет. Я помню, я ходил в клуб друзей, в клуб юных пограничников в Дворце пионеров, и нам дали такую поездку по Золотому кольцу России. И у Золотых ворот во Владимире протестанты раздавали Новый Завет. Ну, мне тогда было 12 лет. И, ну, знаете, как на халяву хлорка творогом покажется, и ты сразу дайте два. Я взял, пришел в гостиничный номер, пузом завалился на кровать, открываю, листаю. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Не понимаю. Ну, то есть, как бы я понимаю слова-то, а смыслы не вяжутся. Ну, как это Авраам и Исаак родил? Так не бывает. И сказал, говоря... Для меня этот язык вообще был непонятен. Листаю, ничего не понятно. Вот вообще ничего не понятно. Дохожу, написано, апокалипсис, откровение Иоанна Богослова. Ну, думаю, ну ладно, дадим еще шанс. Я начинаю читать, мне показалось в тот момент все понятно.
В апокалипсисе.
Хотя как раз апокалипсис никому не понятен.
Да. Радиослушателям, конечно, сложно передать мое выражение лица сейчас, когда я об этом задумываюсь. Понятен апокалипсис. Без понимания корпуса Иеремии, там еще чего-то. Его, в него сложно вчитаться. И вот пацану 12 лет оказалось все понятно. Но понятна еще и другая вещь. Мне вдруг появилось какое-то ощущение, что за всей этой реальностью, описанной здесь, стоит тот самый, кого называют Богом. И он абсолютно настоящий, живой и реальный. И вот в этот момент мне показалось, что какой-то фонтан веры, как какой-то воды из гидранта, он просто выстрелил вверх, и с этой реальностью я уже жил всю остальную жизнь, и для меня просто это была непоколебимая какая-то часть моей жизни. Но это не значит, что я сразу побежал в церковь. Я в церкви потом оказался в 15 лет, и то, можно сказать, совершенно случайно, потому что моя мама, она как раз-таки предложила, пойдем на исповедь. Я говорю, зачем?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. В студии мой коллега Константин Мацан, я Кира Лаврентьева.
И что вы ответили
Геннадий,
маме?
И что было дальше?
Ну, я ее спрашиваю, зачем? Она говорит, ну, пойдем, это важно исповедоваться, причащаться. Я говорю, зачем? Вот вы знаете, на самом-то деле, для меня, как для подростка, осознание смыслов было критически важным. И, может быть, сейчас, когда мы говорим о том, как нам строить отношения в церкви с подростками, если мы не учитываем то, что молодым людям нужно обрести смыслы, а мы им просто какую-то форму религиозной деятельности предлагаем, у нас ничего с ними не получится. И вот я это даже прокручиваю в своем там жизненном опыте. А мама не нашла ничего толкового мне на ответить. Она лишь сказала, ну, ты же планируешь в университет поступать? Я говорю, планирую. Ну, вот это тебе поможет. Я говорю, ну, раз поможет, ну, пойдем. Это вот сейчас, как человек, занимающийся катехизацией, я думаю, господи, что это происходило? Какой кошмар. Так же нельзя делать.
А с другой стороны, какая
говорят,
мудрая материнская мотивация.
К нам уже приходил какой-то батюшка, который рассказывал, что да, у тебя же экзамены, ну, пойдем причастимся.
Да, и я пришел на исповедь. Был иеромонах, это был монастырь, и он меня о чем-то спрашивает, ему там, ну, условно, не слушал маму, там, еще что-то такое, ну, и Я говорю, что и? Все? Я говорю, а что еще может быть? И он начал раздражаться, откровенно говоря, потому что такая исповедь его точно не устраивала. Наверное, меня бы сейчас тоже не устраивало. Не факт, что я бы стал раздражаться, но вообще да. Это было, конечно... Мы о чем-то с ним поговорили, я даже не помню, о чем этот был разговор. И он допустил меня к причастию. Тоже это удивительно. Какое богословское понимание, кто в чаше? О чем вы говорите? Это было важно, это святыня, и это для человека жизненно необходимо. И точка, без объяснений никаких. И даже у меня не было вопроса, что это в чаше.
Вы так чувствовали тогда, что это важно, необходимо, и не надо, даже нет смысла вопроса задавать,
нет,
потому что
не
они...
то, что нет смысла задавать вопросы, сейчас я это так говорю, а тогда, ну, это важно, и поэтому ты так делаешь. И поэтому ты подходишь к этой чаше. И надо сказать, что спустя какое-то время я действительно поступил в университет, и наш курс оказался очень религиозным. А это был 90-х, потом, ну, вот эти начало 90-х годов, и все эти дебаты про церковь, про религию. А я, поскольку это был Брест, еще вопросы, связанные с межконфессиональными отношениями, православные католики, православные протестанты, протестанты-католики. Забегая вперед, скажу, мой однокурсник стал греко-католическим священником. Один из таких известных людей в Беларуси. Другой мой однокурсник влюбился в девочку-пятидесятницу, и, соответственно, его мировоззрение уехало в эту сторону. А я православный, и мне слева, ну, там, католик говорит, вы там схизматики, вы должны все-таки прийти в лоно римского понтифика, иначе жизни не будет. А тот, который протестант, говорил, ну, что вы там идолам этим доскам поклоняетесь, целуете их, в чем-то безумие какое-то, вот заповедь, не сотвори никакого изображения. А я как собака смотрю на все это дело, понимаю, что в этом нет, где-то меня накалывает, объяснить, где и что, никак не могу. И это побудило меня читать книжки. Очень серьезно и очень много. И я благодарен тем авторам, публицистам, богословам, которые тогда начали публиковаться. Это не были репринтные издания святых отцов, которых я бы там тогда за поем читал. Мне был понятен, интересен слог Кураева. Тогда начал появляться Шмеман. Ну и какие-то другие интересные проповедники. Но при этом это все теоретические представления о религии, а где твой личный опыт жизни этим? И однажды меня позвали на телевизионный проект, говорили о роли, о важности или неважности религии в жизни молодых людей. И на этом ток-шоу оказался еще один парень, который придерживался примерно такой же точки зрения, как у меня. Спустя какое-то время он нашел меня в университете, подошел, ты помнишь, как меня, вот что мы с тобой там были на проекте? Я говорю, помню. Меня, говорит, зовут Женя, давай дружить. Я говорю, давай, чем ты занимаешься? Он говорит, учусь на юрфаке и пою в церковном хоре на клиросе. Я говорю, о, это то, чего бы я сам хотел. Так я оказался на клиросе, не знавший нот, потому что всю жизнь отпирался от агитации пойти учиться в музыкальную школу, несмотря на наличие слуха, потому что всегда это было, да, это папская какая-то забава, не буду этим заниматься вообще. Я, конечно, об этом жалею до сих пор. Вот. И так я начал ходить в церковь, петь на клиросе, учиться церковному пению, познавать это все изнутри. Но, и вот тут большой для меня... красный восклицательный знак. Я за все время до моего переезда в Москву, а это было прилично лет, могу вот по пальцам пересчитать, сколько раз я вообще причащался. И это скорее была проблема отсутствия какого-то такого пасторского попечения. Это с одной стороны, а с другой стороны объяснение того, насколько это вообще важно. Но ты понимаешь, что здесь тебе хорошо. И это не просто на уровне такого, знаете, успокоения. Просто вот здесь как-то очень хорошо. И, конечно, с богословской точки зрения, вернее так, с образовательной точки зрения как-то в области богословия набирался некий багаж и аргументы, и уже спустя какое-то время я мог со своими однокурсниками говорить очень аргументированно. Но помимо трансляции каких-то знаний, должен быть этот внутренний опыт богообщения, боговедения, боговидения. И об этом мне тогда никто не рассказал. А, да, это были какие-то теоретизирования, или, как мне казалось, теоретизирования каких-то великих мужей, которые жили когда-то. Вот они-то, конечно, могли. Ну, а мы-то живем в 20 веке, и у нас жизнь другая, у нас уже интернет появился. А они все про непонятно что.
Вот вы начали рассказывать про это, мне кажется, очень многим верующим знакомое чувство, то, что в одной из песен Борис Борисович Гребенщиков сформулировал «Время вернуться домой». Вот туда, домой с большой буквы, к отцу, которого называют небесным. И многие так переживают приход к вере. Но не все мужчины решаются и, в принципе, видят для себя монашество. И это тоже определенные выборы. Вы же начали об этом говорить, что есть стереотип о том, что в монастырь уходят от проблемы, от неразделенной любви и так далее. А вот сами монашествующие иногда в качестве полемики говорят, нет, в монастырь приходят, как некое приобретение чего-то важного, чего в миру не приобретешь. А как вы это чувствовали тогда и сейчас?
Если мы говорим о том возрасте 33 лет, когда я сказал, Господи, да, бери мою жизнь в свои руки, рули, я постараюсь тебе не мешать, ни о каком монашестве, ни о каком священстве я вообще не думал. У меня тогда просто один вопрос возник. Господи, а что ты хочешь, чтобы... как ты хочешь, чтобы я жил? Я давно действительно не был на исповеди. А к тому времени уже, кстати, много чего прочитал о важности Евхаристии и так далее, и так далее, и каком-то таком молитвенном опыте церкви. И я тогда сказал, давай я вот сейчас приготовлюсь к исповеди, сяду, подготовлюсь и буду постоянно в церкви. Ну, во всяком случае, воскресный день, он для этого и предназначен. Давай я буду приходить. И действительно, я стал готовиться к исповеди. Это было такие листы А4 с тезисами, без подробностей даже. И с тех пор, фактически, для меня, как для мирянина тогда, каждая суббота вечера, каждое воскресенье, это была всегда церковь. Всегда. Практически без изменений. И я вдруг спустя какое-то время почувствовал, Господи, что же я тогда пропустил в своей жизни, не имея этого опыта, который приобрел сейчас. В какой-то момент все мои и деловые отношения, и рабочие проекты, они как-то начали трансформироваться, и стало появляться больше того, что я начал делать в церкви. И еще раз подчеркну, никаких мечтаний священства, монашества вообще не могло идти речь. Мне интересно были массовые коммуникации, бизнес-коммуникации, маркетинг, и ни о каком священстве я, естественно, не думал. И уже спустя, наверное, получается, лет семь, как минимум 5 лет точно, я вдруг подумал, что я хотел бы максимум своего времени тратить на то, чтобы служить Богу, церкви и людям. И еще чуть-чуть позже появилось такое вот острое желание, острое ощущение. Я хочу полностью 24/7, 365 дней в году служить Богу.
Вот на этом месте мы прервемся, подвесим интригу. Я напомню, что сегодня в светлом вечере иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, в студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».